Обычно конница на парадах шла рысью, но на этот раз мы уговорили командующего разрешить пройти манежным галопом. Но как-то так получилось, что манежный галоп при подходе к трибуне наркома перерос в полевой галоп, а когда подошла колонна пулеметных тачанок, то их аллюр усилился до карьера. Комкор Тимошенко начал беспокоиться, поглядывая в мою сторону, но я уже ничего не мог поделать. Тачанки летели, как стрелы, выпущенные из лука. Боялись мы лишь одного. Как бы не соскочило колесо у какой-нибудь тачанки, что иногда бывало на парадах даже в Москве. Я посмотрел на наркома, и у меня отлегло от сердца. Он от души улыбался и приветливо махал рукой лихим пулеметчикам дивизии. В последующие годы 4-я Донская казачья дивизия всегда участвовала в окружных маневрах. Она выходила на маневры хорошо подготовленной, и не было случая, чтобы дивизия не получила благодарности высшего командования. Хочется вспомнить одно из предманевренных учений, которое было проведено в районе города Слуцка под руководством Убаревича и его заместителя Тимошенко. Тема учения была «Встречный бой стрелковой дивизии с кавалерийской дивизией». В ту пору стрелковая дивизия была уже хорошо оснащенным боевым соединением. Если 10 лет назад при штатной численности 12 800 человек стрелковая дивизия имела 54 орудия, 189 станковых и 81 ручной пулемет и была совсем без танков и зенитных средств, то стрелковая дивизия 1935 года примерно при той же численности имела уже 57 танков, до сотни орудий, 180 станковых, более 350 ручных и 18 зенитных пулеметов. Учение началось ранним сентябрьским утром. Стояла хорошая погода. Осенняя свежесть бодрила бойцов, все были в приподнятом настроении. С тактическим заданием личный состав ознакомился еще с вечера. А в течение ночи части дивизии готовились к выступлению. На первом этапе предстояло захватить и преодолеть узкое дефиле. Этот маневр имел важное значение, особенно для передовых частей, так как за болотистым массивом находился тактически важный рубеж высот, с которых открывался хороший обзор местности. Сама местность обеспечивала рассредоточение дивизии на широком фронте, что всегда немаловажно в условиях встречных сражений. В качестве передового отряда кавдивизии нами было решено назначить часть сил 4-го механизированного полка, состоящую из легких танков, бронемашин, моторизованной пехоты и артиллерии. Благодаря своей подвижности такой отряд обеспечивал быстрый захват и преодоление дефиле и последовательный выход на важнейшие рубежи, не говоря уже о том, что нам было необходимо быстрее войти в соприкосновение с противником. По кратчайшим расстояниям, в стороны от направления движения, там, где был плохой обзор местности, выехали кавалерийские отдельные разъезды. Как только получили радиосигнал от передового отряда о прохождении дефиле и выходе передовых подразделений на первый рубеж, мы дали радиосигналы главным силам немедленно начать поэшелонное передвижение через дефиле с целью выхода в исходные районы для захвата основного рубежа. Через 2 часа все главные силы, преодолев болотистое пространство, вышли на свои направления. Штаб дивизии и командование к этому времени находились в центре этих сил. Из донесений передового отряда и его разведорганов стало известно, что навстречу нашей дивизии двинулась по основному направлению колонна в составе 2 полков с артиллерией, отдельной колонной, 1 стрелковый полк, усиленный артиллерией. Разведывательные органы противника находятся впереди авангардов на удалении 6-8 километров. А судя по тому, что разведывательная авиация не летала, мы были уверены, противник пока еще не обнаружил нашу группировку на марше. Как всегда, неожиданно к штабу подъехал командарм первого ранга Убаревич в сопровождении Тимошенко. «Что вам известно о противнике? Где части вверенной вам дивизии?» — спросил он. Я показал на своей карте, где части противника, где и в какой группировке находится вверенная мне дивизия, а также доложил свое решение. Убаревич попросил показать и отметить на его карте район, где я думаю атаковать противника, и направление ударов полков.